Когда мы говорим про кибербуллинг, здесь границ нету вообще.
Всем привет, это подкаст «Выхожу с понедельника», выпуск уже более чем 10-й, я думаю, по счету. Но он сегодня у нас особенный, потому что скоро день борьбы с кибербуллингом. 11 ноября празднуется этот день. И в честь этого дня мы проводим специальный эфир. Сегодня у нас в студии Мария Зеленова, клинический и кризисный психолог благотворительной организации «Журавлик» и программы «Травли.нет». Ну и неизменно я, ведущий Николай, редактор блога «GeekBrains», тоже с вами. Мария, привет!
Николай, привет!
Давай начнем прямо вот с самых основ, потому что у нас само слово «буллинг» не очень-то популярно, мне кажется, особенно с пределами больших городов, а кибербуллинг, наверное, это вообще что-то из области фантастики. Расскажи, пожалуйста, вот что это в принципе такое?
Так и есть. Но на самом деле у нас есть синоним, который отражает суть этого явления – это травля. Да? А травля – это намеренное преследование одного конкретного человека одним конкретным человеком или группой других людей. Причем это происходит чаще всего систематически, и целью является именно унижение человеческого достоинства, целью является именно сделать человеку плохо. Да? Когда мы говорим про кибербуллинг, мы говорим про интернет, мы говорим про гаджеты, мы говорим про то, что используются какие-то электронные девайсы для того, чтобы происходила вот эта самая травля, для того, чтобы преследование осуществлялось именно не лично, глядя глаза в глаза, а все-таки с помощью каких-то вот других технических средств. Ну и от этого есть свои плюсы, свои минусы.
А скажи, вот, ну, в моем, например, понимании есть дискуссия в интернете, она идет как дискуссия до какого-то определенного момента, и после этого начинается, ну, если она развивается как-то неприятно, начинается какой-то вот такой токсичный этап, как раз, который, наверное, и можно характеризовать словом кибербуллинг. Вот как определить, когда начинается кибербуллинг и заканчивается какой-то напряженный диалог, возможно?
Слушай, ну, вообще у кибербуллинга, у него, конечно, много всяких видов разных, да, есть и хейтинг, есть и так называемый флейминг, когда такая публичная ссора случается чаще в комментариях, например, к какому-нибудь посту, к звездам и так далее. Да, разобраться, что здесь является травлей, а что еще нет, достаточно просто, потому что, опять же, цель – это конкретный один человек, которого все вместе начинают дружно пытаться травить и пытаться очернить и критиковать именно с точки зрения достаточно агрессивных каких-то выпадов и травят чаще всего за личность, да, за те личностные характеристики, которые есть у этого конкретного человека, которые поменять, в общем-то, он не может и да и не должен в первую очередь, да, то есть дискуссия все-таки действительно может принимать разные обороты, иногда это заканчивается скандалом, это еще не про травлю, если два человека, например, да, вот между собой не поладили и закончилось это все оскорблениями, какими-то едкими комментариями, да, и это неприятно, это, конечно, конфликт, но все-таки еще немножечко не про травлю. А вот когда один кто-то что-то ляпнул или сказал не так, либо даже сказал, в общем-то, правильно, но другая точка зрения, и вот посыпались комментарием под его постом или под его комментарием, например, в большом количестве и с переходом на агрессию, в первую очередь, да, с переходом на оскорбление чаще всего, да, без возможности выйти из этого конфликта в том числе, да, то есть человек даже может уже не участвовать в этой беседе, может не отвечать им уже достаточно долго, а все вот это продолжается. Вот это, конечно, уже про кибербуллинг, это уже про травму.
Смотри, вот, а если мы разделим, например, кибербуллинг на кибербуллинг детский, который, ну, дети в интернете — это такая аудитория, которая подвержена, я думаю, больше каким-то влияниям внешним. И отдельно от этого потом разберем кибербуллинг, связанный с отстаиванием непопулярного мнения в интернете взрослыми людьми. Вот. Это справедливое деление или, в принципе, это вместе рассматривают?
Нет, это несправедливое деление все-таки, на мой взгляд, потому что по исследованиям Mail.ru Group, например, да, достаточно большое количество взрослых людей подвергаются кибербуллингу в разных контекстах, и кибербуллинг, опять же, принимает разные виды. Что касается детей, это тоже могут быть разные виды, поэтому здесь, наверное, все-таки логичнее будет либо поделить непосредственно по видам, как тот же самый хейтинг, например, и комментарии в сети, преследование, да, домогательства в сети, спам, рассылка, мошеннические какие-то манипуляции, да, или там мемчики, которые делают, да, то есть вот по видам мы можем разделить точно, и тогда будет понятно, что чаще всего относится именно к возрастному цензу более юному, молодому, и заканчивается подростковым возрастом, ну или хотя бы там 19-20 лет, а что более старшего, более зрелого. А что касается все-таки отстаивания какого-то своего мнения, все то же самое может происходить и в 10-летнем возрасте, я вас уверяю, просто тем будут другие. То же самое может происходить и во взрослом возрасте, опять же, будут темы другие. Но суть травли, она все-таки не зависит от возраста, она не зависит от гендера в том числе. Она зависит от позиции общества, что да, если один кто-то не прав, один кто-то выделяется, его надо научить жить. И делать это максимально агрессивным способом, таким, чтобы вот мы все вместе сейчас объединились и показали ему, что он не прав. Да, то есть вот суть, она все-таки чаще всего в этом. Если мы говорим про преследование, да, или там про многочисленные домогательства, те же самые, рассылку спама и всякие прочие вещи, или исключение из чатиков, например, это тоже вид кибербуллинга, да, но, наверное, реже все-таки происходит, но в этом тоже часто не видят кибербуллинга. Хотя такое бывает и с детьми, когда их не включают, например, в чатики какие-то свои школьные, например, да, или там дружеские, или преднамеренно исключают, либо создают какие-то чатики с негативной информацией, их специально добавляют, чтобы они все это читали, да. Ну, то же самое может случаться и со взрослыми. Взрослых могут исключать из родительских чатиков, может быть, скандалы, может заканчиваться все, как мы уже узнали, и трагедии в том числе.
Ой, да, это уже по последним случай.
Действиям. Да, увы, но это вот все об этом, это все о насилии, потому что травля — это, конечно, вид насилия, да, это все про насилие, про навязывание, про агрессию в первую очередь. Это не про плодотворную, эффективную коммуникацию, когда есть право высказаться, есть право взаимоуважительного какого-то контакта, да, и есть возможность выйти из этого общения, в том числе, которое сохраняется за всеми сторонами, то, что присуще нормальной, адекватной, да, и коммуникации вот этой истории. А в травле такого права нету, к сожалению, да, то есть человек, попавший в эту самую травлю, он этого права лишается. Даже если он выходит из ситуации вот здесь и сейчас обсуждения, или там создания чатика, или мемов каких-то, к сожалению, вся та же самая травля продолжается уже вне даже его участия, и тема плохо, в общем-то, кибербуллинг, потому что все равно все происходит. Это происходит достаточно масштабно, и видео могут распространяться вирусно, например, в разные страны, в том числе в разные уголки мира и света, да, то есть если в обычной жизни все ограничивается одним каким-то коллективом, школой, институтом, работой, ну, плюс-минус даже городом, если уж так говорим, да, то когда мы говорим про кибербуллинг, здесь границ нету вообще, да, то есть в любом случае вот эти вирусные истории могут распространяться по всему миру, а могут всплыть даже через несколько лет и испортить жизнь человеку, да, здесь и сейчас. Ну, то есть вот такие истории, они, конечно, очень негативное влияние оказывают и повышают тревожность, потому что люди сильно, конечно, беспокоятся о том, что они контролировать не могут. И вот кибербуллинг в данном случае, он еще более неконтролируемый, нежели травля, которая происходит точно, к сожалению.
Так, ты назвала много примеров. Давай посмотрим на это с точки зрения противодействия кибербуллингу. Как стоит делить вот это явление, как стоит делить его проявление с точки зрения противодействия? На какие?
Когда вот мы говорим про детей, наверное, в большей степени, да, тогда очень важно, чтобы ребенок уже с самого начала пользования гаджетами понимал, что такое травля, что такое интернет в целом, что такое безопасность в интернете, да, и был достаточно осведомлен, а как вообще в этом интернете нужно жить и общаться. Очень часто родители, к сожалению, дают вот этот самый гаджет, смотреть мультики или там видео на ютубчике и так далее, и считают, что миссия на этом родительская заканчивается. Это опасная история, потому что даже если мы предположим, что на гаджете ребенка стоит родительский контроль, что, я вас уверяю, к сожалению, да, происходит достаточно редко, но даже если он стоит, этим все не ограничивается. Потому что ребенок, попадающий в интернет, он, конечно, все-таки сравнивает это со своей реальной жизнью. Этот опыт зачастую толкает его на такое же общение, которое происходит в жизни. То есть доверять тем людям, которые ему пишут, да, сразу с ними дружить очень активно, да, сразу открываться, сразу как бы реагировать на то, что происходит, не разделять людей по там, знакомству в том числе, да, но мы познакомились же в интернете, значит, он мой друг, значит, он мой знакомый, а то, что человек может быть совершенно незнакомый, например, вот там в профайле, да, что он может быть другого возраста, другого пола, вот это как-то ускользает от внимания детей. Что касается рассылки какой-то информации, например, да, своей собственной, личной или даже интимной, этим страдают и взрослые тоже в том числе, к большому сожалению, но эта проблема встречается у взрослых ничуть не меньше, чем у детей. Да, это большая иллюзия, что этим страдают только там младшие школьники. Вовсе нет. Поэтому очень многие не представляют, в принципе, масштаб как бы опасности, когда они общаются в интернете, потому что, с одной стороны, все-таки интернет прочно вошел в нашу жизнь, и мы активно в нем все живем, с другой стороны, зачастую не очень осознанно это происходит. Да? Поэтому очень важно, что детям, что взрослым регулярно задавать себе вопрос перед тем, как отослать кому-то какую-то фотографию или написать кому бы то ни было что-то, задать себе вопрос, а готов или готова я все то же самое сказать человеку в лицо, показать это всем, да, вот выйти на площадь, опять же, да, и показать родителям, близким, друзьям и так далее. Если все-таки однозначного ответа в голове не находится на этот вопрос, тогда желательно бы этого не делать, желательно выдохнуть, наверное, да, и все-таки сделать что-нибудь более безопасное. Поэтому вот что касается именно безопасного общения, очень важно, чтобы и ребенок, и уж тем более взрослый, конечно, хорошо понимали, как правильно, да, составлять пароли, как правильно их менять, например, да, что важно не прикреплять одни и те же там пароли ко всем своим сайтам, понятное дело, да, то есть основы безопасного общения в сети, они есть для всех, что, опять же, отправленные фото и видео, даже в личке, даже импульсивно, они потом не удаляют из сети, что очень у многих они автоматически, например, сохраняются в галерее, и нет возможности потом их оттуда удалить, даже если сообщение удалено. Очень многие об этом почему-то не в курсе.
Да-да, WhatsApp сохраняет в галерее все картинки. Я сам удивился, но автоматически это происходит.
Поэтому вот таких моментов, что касается именно безопасности, это просто, понимаешь, фундамент, это основа основ, вот без этого дальше двигаться куда-то очень сложно, поэтому, начиная вот с этого, дальше уже возможно выстраивать какую-то более понятную картину своего мира и общения с окружающими. Чего я хочу вообще в этом интернете? Зачем это мне? Да, если я хочу сейчас вот как бы всех научить жить, с этим, конечно, будут сложности, и, конечно, нужно быть готовым к тому, что не всем это понравится. Если я общаюсь с другими людьми на взаимоуважительных основах, это здорово, это хорошо, но это тоже не гарант того, что все будут общаться точно так же, правильно? Это ответственность только за себя в данном случае. Но это уже полдела, по крайней мере, не лезть на рожон, если тебе говорят что-то там обидное, например, или провокационное. Дальше важно помнить, что есть заветные кнопочки «заблокировать пользователя», например, которыми тоже многие почему-то не пользуются. Тем не менее, выход из травли, из негативных комментариев, хейтинга, провокаций, он по большому счету на самом деле один. Это заблокировать вот этого негативного пользователя. Когда люди любого возраста пытаются что-то объяснить долго и мучительно, пытаются оправдаться, пытаются разъяснить, заканчивается это только розжигом войны еще больше. Заканчивается все это скверно. Но если это переход на личности, да, пусть и в защиту себя, то тогда совсем все плохо. Поэтому вот заветная кнопочка как раз «заблокировать пользователя», она сильно помогает сократить количество вот этого негативного влияния и немножечко почувствовать, что тоже есть возможность повлиять на эту ситуацию. Есть точно такие же во множестве сетей социальных волшебные кнопочки, как пожаловаться администраторам, на форумах пожаловаться модераторам. Более того, большинство соцсетей даже просят указать причину, если там причина именно травля, например, или оскорбление, поведение, да, какие-то грубые высказывания и так далее, администратор и модератор действительно рассматривают эти жалобы, и при поступлении нескольких таких жалоб они могут заблокировать пользователя, сделать ему предупреждение, по крайней мере, да, ну и либо вообще закрыть доступ к вот этим конкретным сетям, что здорово. Тем не менее, почему-то этим тоже никто не пользуется, видимо, боятся злоупотреблять, либо не знают об этой функции. Что касается массовых, например, рассылок, да, то здесь тоже добавляются эти же самые имейлы или номера в спам, заблокированные автоматически, они уходят туда. Становится проще, легче жить. Конечно, та информация, которая поступает, она тоже максимально должна проверяться. То есть даже если кто-то что-то пишет в интернете, казалось бы, со знакомого профайла, друга, подруги, родственника, ребенка, это совершенно не означает, что пишет он. Поэтому здорово, если речь идет про какую-то там кризисную ситуацию или важное какое-то мероприятие, или уж тем более, если речь про деньги, здоровье, жизнь, неплохо было бы услышать лично голос человека, да, ему перезвонить, никому ничего не отправлять, не отсылать, никого не спасать до того, как все-таки мы не убедимся, что действительно это тот человек, о котором мы думаем, даже если это с его соцсетей, даже если это из его, с его телефона, с его номеров, да, и, казалось бы, его даже тон речи, потому что, к сожалению, мошенники сейчас используют зачастую даже те самые слова, выражения, которыми пользуется вот этот конкретный человек. Да, голос подделать сложнее, поэтому здесь уже возможны варианты. Что касается своего собственного поддержания, заботы о себе в момент, когда тебя атакуют, здесь универсального средства, к сожалению, нету, потому что многое зависит от личности конкретного человека. Да? Если человек действительно высокочувствительный, либо его задели за действительно больное место, нельзя это игнорировать. Это неправильно, да? Когда люди приходят даже ко мне и просят научиться не реагировать, как другие их оскорбляют, это невозможно. И, в общем-то, ничего, кроме как сказать об этом, я не могу, да, потому что это невозможно. Когда нам наступают на хвост, нам больно. И мы, в общем, в целом на это реагируем. Важный вопрос, опять же, все-таки, если мы говорим про начало только вот этого, да, конфликта, что когда нам наступают на хвост, желательно об этом сказать в первую очередь, да, что разговор как-то заходит в тупик или в какое-то неприятное русло, градус, так сказать, агрессии начинает возрастать, и неплохо было бы все-таки, наверное, его снизить, сделать паузу, поговорить об этом потом, да, или просто призвать к порядку и сказать, что вот в таком тоне вы разговаривать не намерены, да, то есть какой-то такой вариант. Ну и знаешь, в общем-то, иногда этим все и ограничивается, и действительно люди на том конце провода начинают понимать и осознавать, что, наверное, действительно как-то не очень комфортно сейчас все идет. Почему такое происходит? Потому что все-таки интернет, он не позволяет полностью понять человека. Когда мы общаемся лично, тогда есть возможность считать его мимику, посмотреть на невербальные его проявления, да, на позу, на жесты, на интонацию, да, на то, как он это говорит. Одну и ту же самую фразу можно сказать с огромным количеством разных подтекстов, правильно? И мы более-менее, но все-таки это улавливаем в личной беседе. Когда это происходит именно вот написанный текст какой-то, то даже не спасает смайлики, к сожалению, зачастую все-таки интерпретирует человек это так, как он интерпретирует, кто во что гораст. Ну и тут возможны варианты. Иногда это просто недопонимание на самом деле происходит, потому что человек интерпретировал это неправильно. Человек мог сформулировать на том конце неправильно то, что он хотел сказать, да, ну и когда мы его останавливаем, когда мы ему говорим, что как-то звучит это немножко там неприятно, обидно, непонятно и так далее, то у него есть возможность объяснить, что вообще он имел в виду, что вообще происходит. Ну и опять же снизить градус, да, вот этого вот накала, который сейчас в данный момент повышенный. Если все-таки этого не происходит, и человек на том конце провода распаляется, и действительно все это приобретает именно вот вариант агрессии, оскорблений, то здесь разговаривать дальше смысла не имеет, но сохранить себя тоже как-то желательно бы, да. В первую очередь, конечно, важно иметь внутреннюю свою собственную, во-первых, уверенность в том, что все-таки человек имеет свою ценность, так сам по себе, да, даже если его точка зрения в данный момент могла быть ошибочной, или не принимается, или критикуется, да, в любом случае ценность человека, она напрямую все-таки к оценке другого человека не должна быть привязана. Это зависит от своего развития, от уверенности в себе, от самооценки, да, именно от того, что происходит у человека в отношении с самим собой. Второй важный момент – это близкие люди, потому что если мир человека, ребенка, например, да, сводится к одному единственному интернету, к одной единственной игре, в которой он реализуется, если мир человека сводится к фрилансу, к конкретному, например, сообществу профессиональному, которое здесь и сейчас, вот, в пучину отчаяния его погружает своей критикой, да, то действительно это катастрофа, и это вполне понятно, потому что это единственный способ существования для него, да, единственный способ коммуникации с миром, это то, с чем он себя, по большому счету, там, где он реализуется, да, как личность и как профессионал, например, если мы говорим про взрослых людей. Поэтому взять и просто как бы не обращать на это внимание, игнорировать здесь не получится. Чем больше все-таки у человека есть людей вокруг, на которых он может опереться с точки зрения понимания, с точки зрения действительно вот какого-то единомыслия, тем ему проще и легче справиться с тем, что кто-то про него что-то думает или кто-то думает не так на самом деле. Даже если это ужасно обидно, даже если это по какому-то очень важному случаю, но все-таки это не прям конец света, да? Это такая мини-катастрофа. Чем больше этих людей, чем больше единомышленников, чем больше поддержки, ну и, естественно, чем более человек, в принципе, открыт, да, и доброжелателен к этим людям и способен попросить у них помощи, поддержки, способен обсудить с ними это, потому что дети, например, зачастую закрываются, не говорят о том, что происходит, да, им тяжело взять и открыться, что там на самом деле происходит, да, то есть вот этот элемент доверия имеет огромную роль. Если вот этот ближайший круг доверия у человека есть, ему пережить это проще и легче. Ему легче и проще нащупать этот ресурс, который ему бы помогал чувствовать себя уверенней. Ну и дальше, если мы говорим про профессионалов, например, то, конечно, есть какие-то люди, которые для человека авторитетны. Это могут быть профессионалы в его деле, это могут быть коллеги, это могут быть те люди, которые действительно... именно вот их авторитетная точка зрения имеет вес и ценность, да, и если, например, критикуется его творчество, либо еще что-то, критикуется теми людьми, которые просто прошли мимо, послушали, увидели, сказали и сделали, да, это одна история, совсем другая, если это человек авторитетный, человек разбирающийся, да, к этому к мнению прислушиваются, конечно, по-разному. Ну и вообще, в целом, в любом случае, конечно, кто бы что ни писал и ни говорил, важно понимать, когда мы еще говорим про непосредственно предмет нашего разговора, когда мы переходим уже на личности, начинаем обсуждать друг друга, например, да, личные качества, опыт какой-то друг друга и так далее. Да, то есть, когда мы переходим на личности, это уже совсем другой разговор. И тем более, если есть элемент агрессии, соответственно, конечно, есть необходимость вести его в том же самом русле взаимоуважительном и помнить, что человеку свойственно реагировать чувствительно, когда речь идет лично про него.
Ты сейчас охватила прямо максимум того, что можно охватить. Давай попробуем дать какие-то практические советы. Вот, например, начиная с ввода детей в цифровое пространство. Я так понял, был совет о том, что не стоит делиться тем, что ты не готов показать людям вокруг в плане там фото, видео, других каких-то записей, информации. А что еще ты посоветуешь родителям, которые дают детям гаджеты, пускают их в паутину всемирную?
Первое, наверное, еще до того, чтобы делиться с кем-то что-то, это как раз родительский контроль. Даже если родитель пускает ребенка в интернет-пространство, важно помнить, что это не снимает с него ответственности вообще никак. Да? Поэтому родительский контроль, он должен быть. Контроль за приложениями, которые использует ребенок, за историей все-таки, что там он смотрит, в каком виде он вообще общается, что происходит. Если ребенок планирует завести какой-то профиль в соцсетях, важно не злоупотреблять, конечно, этим и помнить про возрастные ограничения. В разных соцсетях они разные, но они есть. И неплохо было бы ознакомиться с правилами и прочитать, потому что там вот эти возрастные цензы, они не просто так. Они действительно помогают родителю сориентироваться, готов их ребенок или нет. Даже если он очень сильно развитый, то лучше ими не пренебрегать. Да, обычно это 12, 14, 16 лет. не раньше, да. Если мы говорим еще про правила, то это в том числе взаимное уважение, это то, о чем я говорила раньше. Очень важно общаться в сети так же, как ты общаешься лично с человеком. Соответственно, если ты грубишь, материшься и так далее, да, направо и налево в сети, но при этом вне ты себе этого не позволяешь, что-то пошло не так. Да? То есть важно, конечно, сохранять одну и ту же линию поведения. Да, есть те люди, которые, в общем-то, и вне интернет-пространство ведут себя примерно таким же образом, ну, значит, флаг им в руки, они вот такие, они себя чувствуют, в общем, достаточно комфортно. То же самое с как раз фотографиями, про то, что ты говорил, да, видео, фото, конечно, нельзя делиться тем, чем не готов поделиться на открытом пространстве. Важно блокировать пользователей, если это переход на агрессию, если это переход на оскорбление. Важно делать скрины, если есть угрозы жизни и здоровью, если есть оскорбление, если есть рассылка какого-то негативного контента. Научить ребенка не пугаться и с ужасом все удалять сразу, иногда есть необходимость заскринить, потому что это является доказательством и возможностью обратиться потом в полицию, обратиться к модераторам и так далее, да, то есть разрулить эту ситуацию в том виде, в котором это уже получается. Важно все-таки помнить про администраторов-модераторов, не забывать про кнопочку «пожаловаться». В любых соцсетях это тоже есть. Важно не кликать по ссылкам различным, которые вылезают, да, то есть именно осознанное такое вот гуляние по интернету, оно должно быть осознанным, оно не должно быть неосознанным, да, и очень важно все-таки понимать, что вообще происходит, то есть учить ребенка не кликать на ссылки, не переходить, не отправлять смс-ки, не загружать всякое разное, да, то есть вот это вот все, оно имеет вес и действительно может стоить, во-первых, много денег, а во-вторых, много нервов всем вокруг, да, и психике ребенка тоже. А это обязательно отсутствие добавления ребенком, например, если мы говорим про детей, в друзья тех людей, с кем он не знаком лично. Это категорически делать нельзя. И важно объяснять, почему. Потому что за тем самым профайлом милой девочки, милого мальчика может скрываться совершенно другой человек, совершенно с другими инициативами, другого возраста, другого вообще характера и так далее. К сожалению, дети это не фильтруют, и если они начинают общаться в сети, они доверяют этому человеку максимально, и это большое количество взрослых людей используют в своих интересах. Поэтому об этом тоже важно говорить. Не обязательно стращать ребенка, что все хотят тебе сделать плохо, достаточно просто объяснять, что есть правила поведения, да, люди разные. Твои друзья в основном, да, или там твоя семья хотят тебе хорошего, поэтому почему бы и нет, и можно там выкладывать фотографии, можно с ними общаться, но если человек не знакомый, то лучше все-таки друзья не добавлять, продолжать общаться в открытом формате, почему нет, да, но не переходить на какой-то вот такой более личный контакт. Это никогда не принимает видеозвонки, аудиозвонки от незнакомых номеров, в том числе, потому что большое количество входит различного контента, и различные люди, в том числе, да, звонят, ну, скажем так, не с целью поговорить по душам, а скорее, ну, да, с другими намерениями, да, поэтому даже принимать этот вызов с целью просто посмотреть, в общем-то, может оказаться опытом достаточно неприятным, и лучше этого не делать. Что еще важно? Важно, наверное, самое главное — это доверие, и об этом важно с ребенком говорить в первую очередь, о том, что все-таки родители на его стороне и заботятся именно о доверии. Родителям можно и нужно говорить, если что-то идет не так. Если страшно, если неприятно, если есть какие-то подозрения, важно себе доверять, и важно доверять родителям, говорить с ними об этом. Важно понимать, что до определенного возраста у родителей должен быть пароль от соцсетей детей, не с целью фильтровать их лексикон, например, да, или какие-то интересы, которые они обсуждают с друзьями, а с целью вовремя среагировать, если, опять же, будет какая-то угроза и опасность. Договориться о том, что это не какой-то каждодневный мониторинг должен быть, а именно в острых ситуациях, если вдруг с ребенком что-то случается. Например, если вдруг, да, опять же, есть какая-то в этом какое-то подозрение, необходимость. Если все безопасно, то, в общем и целом, ничто не должно создавать каких-то помех для общения ни с родителями, ни с этими людьми, с которыми ребенок общается. Да? Ну и осознание своей собственной личной ответственности, оно тоже никуда не девается. Иногда у взрослых даже, уж детей подавно, возникает ощущение того, что я могу себя в интернете вести абсолютно любым образом, и, в общем-то, ну и ничего такого, да? Поэтому все то, что я не могу выразить по тем или иным причинам в реальности, я вот здесь сейчас на полную катушку всем продемонстрирую. Это тоже такая опасная история, и важно объяснять, опять же, да, что вне зависимости от того, как реагируют другие люди, что они говорят, с тебя, твою собственную личную ответственность, в общем, никто не снимал. Что ты отвечаешь, что ты пишешь, что ты присылаешь, да, как именно ты реагируешь, это имеет значение. Ну и если речь про школу, да, то там школьные чатики, например, или как-то это про вот класс, да, непосредственно, то, конечно, важно ставить обязательно в известность классного руководителя о том, что происходит. Даже если ребенка исключают из каких-то чатиков или присылают какие-то негативные, да, там, мемчики или еще что-то происходит, даже если это не в стенах школы, но это с одноклассниками, классный руководитель, психолог школьный, они должны быть в курсе, они должны понимать, что есть травля, да, что это именно она, это не шутка, потому что ребенку не смешно, да, поэтому это не про шутку, это именно про травлю, это не прекращается, и даже если это не в стенах школы происходит, то это одноклассники, а, соответственно, все то же самое на самом деле происходит и в стенах школы. Просто взрослые об этом не видят и не знают, да, и, соответственно, с этим нужно работать точно так же, как и с обычной травлей. Налаживать коммуникацию, объяснять правила поведения в этом конкретном коллективе, да, то есть помогать ребятам все то же самое обсуждать, но на взаимоуважительных началах.
Слушай, а как быть, вот я знаю по себе, в принципе, есть такой стереотип, боязнь показать свою трусость. Ну вот, например, в офлайн-буллинге, когда ты не можешь там встать за себя и избегаешь драки, особенно среди парней, ну, это зашквар, ну, реально зашквар, типа, и это путь к еще более глубокой такой травле. И то же самое здесь, по сути, аналог, там, когда ты банишь человека или вносишь что-то в черный список, это тоже, ну, то же самое, что ты, типа, избежал драки, показал свою трусость, и вот это вот все. И, вероятно, здесь ребенок может отказаться от того, чтобы оградить себя от этого всего, и будет дальше погружаться в какие-то негативные эмоции. Что делать в этой ситуации? Можно.
Слушай, ну, на самом деле, чаще всего, да, после любой какой-нибудь конференции или моего выступления, ко мне приходят штук 5 родителей, да, в основном пап как раз, которые говорят, что я обидничать нехорошо.
Да-да-да.
Да, то есть вот эти...
Вот из этой же оперы, да.
Да. Если мы говорим про все-таки именно очную травлю, да, то здесь большое количество нюансов есть про сдачу. Да, я, наверное, сейчас на этом останавливаться не буду. Я просто скажу, что насилие, оно порождает насилие. Это как бы факт такой, да, и в любом случае это дает, это развязывает руки, и это дает возможность понимать, что, да, мы можем общаться на таком языке. Здесь самый главный вопрос, кто соберет команду побольше, кто будет посильнее, да, и заканчивается это чаще всего прискорбно. Если мы говорим все-таки про защиту себя, это совершенно другая история. То же самое, как и с ябедничеством, например, да. Одна история, когда я ябедничаю, у меня это, в общем, все нормально, да, но я хочу, чтобы вот там Иванову было не очень при этом. Я вот на него постукиваю слегка, потому что он не раздражает сам по себе. Это, конечно, нехорошая история, и это все-таки большей частью именно про жалобу, про ябедничество, да, в какой-то степени. И совсем другое – это защита. Защита себя, своей жизни, здоровья и интереса. Да, защита, она должна быть, когда нету возможности эту историю прекратить. То есть мне плохо, я страдаю, мне некомфортно, а Иванов продолжает делать все то же самое. Да, здесь важно детям четко и ясно научиться, во-первых, говорить спокойно о том, чтобы Иванов прекратил, да, что хватит, что не нравится, что это не смешно, но если Иванов продолжает, соответственно, дальше есть обязательно необходимость все-таки ставить в курс дела именно преподавателей, классных руководителей и давать возможность с этой ситуацией разобраться. Это не про ябедничество, это про защиту. В киберпространстве примерно то же самое, да. Здесь есть необходимость обратиться к модератору, к администратору именно за защитой, потому что есть правила поведения на любой интернет-площадке. Если человек это правило нарушает, да, то важно обратиться к тому, кто эти правила устанавливает, к тому, кто следит за выполнением этих правил.
это непосредственно администратор или модератор. Да, соответственно, вот эта жалоба в данном случае, она несет в себе именно эту самую функцию. Напомнить о том, что эти правила есть, а некто их нарушает. Что касается блока, здесь в данном случае важно помнить, что целью травли не является выяснение конкретного конфликта, разъяснение его. Да? Это возможно вообще, в принципе, обмен какой-то информацией, обмен энергией, разрешение конфликта, возможно, если две стороны в ней заинтересованы, если они готовы слышать друг друга, если у них есть цель продолжить диалог дальше в конструктивном каком-то варианте. Зачастую цели этой в травле нету, просто потому что цели, опять же, да, захейтить, затравить, наговорить гадостей, да, то есть так или иначе показать, что человек ничтожество. Здесь никак нет возможности конструктивного диалога, потому что, а, есть переход на личности, б, это агрессия и насилие, да, а с агрессией и с насилием невозможно договориться, возможно из него только выйти. Точно так же, как если человек на улице, да, начинает размахивать руками, да, от него все-таки желательно бы отойти на безопасное расстояние, а потом попробовать поговорить, если он в адеквате, да, а не лезть в гущу событий. Вот здесь примерно то же самое. Блокировка в данном случае, она помогает действительно взять вот эту паузу, немножко охладить товарища, дать возможность им, опять же, прийти в себя и поразмыслить, правильно ли они делают. Ну и не читать, да, не вовлекаться вот в этот негатив, который, по большому счету, разрешить все равно не получится. Это забота о себе. Если мы говорим про Инстаграм, например, там есть закрыть комментарии, это прекрасная функция, тоже иногда звезды ей пользуются, и это вполне себе объяснимо, потому что чаще всего это происходит под постом каким-нибудь очень значимым, либо когда публика начинает распыляться действительно, да, и закидывать именно хитерскими комментариями. То есть это не по сути поста даже, это просто вот открытая ненависть к этому человеку. С ней договориться невозможно. Единственное, что возможно, это поберечь себя.
Так, ну сейчас у нас устраивается логичная такая система, где мы установили доверие между родителем и ребенком, ввели его грамотно в всемирную паутину, и какие-то конфликтные ситуации можно разрулить вместе. Но если изначально все было построено, пущено на самотек и нет никакого мониторинга, если доверия особого, например, в плане там интернет-активности нет между родителями и детьми, ну, например, я никогда, например, не доверял своей там социалке, ничего не рассказывал там родителям, и у меня есть, например, сестра младшая, она тоже только мне чего-то говорила. Ну, это популярная история, как бы у меня никто из ровесников и там ребят помладше ничего никому не рассказывал из старших. Типа интернет — это была такая закрытая зона, и она была цена как раз тем, что там нет взрослых. Ну так вот.
Да, сейчас, как? Между прочим, тоже, да, не все сильно поменялось на самом деле. Я тебе могу сказать с уверенностью, что огромное количество обращений на наш сайт травленет.рф анонимных начинается с того, что «пожалуйста, только не рассказывайте родителям». Пожалуйста, только не пишите. Хотя у нас нет возможности, как бы это анонимно, да, нет возможности, нет желания, в том числе мы оказываем помощь совершенно анонимно, но тем не менее большое количество детей сейчас начинают именно с этого. Это, конечно, во-первых, показатель недоверия, во-вторых, чаще всего родители прибегают к наказаниям через интернет или с помощью интернета в том числе, да, то есть играть или там в телефоне копаться, или интернет возможен, если ты сделаешь уроки.
Да.
Будешь молодцом, вот тебе интернет, да, не будешь молодцом, вот тебе нету интернета. Это тоже такая опасная история, потому что зачастую действительно единственный инструмент, который у родителей есть для того, чтобы эту историю прекратить и помочь своему ребенку, например, в ситуации с травлей, это просто у него отобрать этот интернет, да, просто взять и как бы все. А это невозможно для ребенка.
Грустно, конечно.
Да, потому что страдает учеба, страдают контакты, страдает социализация, страдают интересы, игры и так далее, да, особенно в эпоху пандемии, так это вообще как бы жизнь вся встает просто. И это трагедия. Конечно, дети этого боятся, и если инструмент действительно телефон, отнятие гаджетов, ограничение вот этого интернета, в зависимости от поведения, от ситуации, от отношений, то, конечно, все сводится к тому, что ребенок будет стараться максимально эту территорию для себя закрывать, обезопасить таким образом, да, потому что намного страшнее, пусть даже булят, да, или там присылают гад. гадость или домогаются. Намного страшнее, если этого интернета не будет вовсе. Не потому, что дети какие-то ненормальные, а потому, что действительно значимая, вполне себе и значительная часть их жизни протекает теперь онлайн. И это нужно как-то принять как данность, наверное, что они там творят, они там реализуются, они пишут музыку, они танцуют, они общаются, они заводят новые отношения, они учатся во многом именно там, да, особенно сейчас, конечно, в общем-то, вся жизнь, она происходит там. И поэтому все-таки вот отнятие гаджета — это не тот практический инструмент, который должен быть. Ну и последнее, наверное, самое важное, это действительно, если нету доверия, нету контакта. То есть дети очень боятся, что что-то стыдное всплывет, и родители будут ругаться, или что они там разочаруются в своем ребенке и не будут его больше принимать, если они там что-то узнают. Да, особенно если это какие-то интимные фото, интимные видео, как отреагирует папа, да, то есть вот эти вот вещи, это, конечно, действительно очень тонкая материя, и здесь во многом все зависит от того, какие отношения внутрисемейные все-таки складываются, конечно, да, детско-родительские, насколько ребенок чувствует себя любимым и ценным сам по себе, либо он себя чувствует любимым только при условии «я буду хорошо себя вести, я буду получать хорошие оценки», только тогда. Да, то есть это такая более глубинная психологическая штука. И здесь важно действительно следить, чтобы в определенном возрасте она не ускользнула. Потому что, когда дети подрастают, становятся подростками, очень часто фокус родителей смещается на то, чтобы сделать из них людей, на то, чтобы научить, да, там, воспитать в них какие-то хорошие качества, следить за учебой в первую очередь. И вот это вот доверие, и момент отношений, момент близости эмоциональной, он стремительно ускользает из этих отношений. И это в том числе сказывается на том, что дети, конечно, ограждают свое личное пространство от посягательств. Поэтому ни о каком там пароле, например, тогда уже речь не идет уж точно, а то и не скажут, даже если ситуация критична, к сожалению.
А есть какие-то сигналы, которые стоит отслеживать, ну, в поведении ребенка?
Да, конечно.
Которые показывают, что есть какая-то проблема, куда нужно вмешаться, да?
Да, конечно. Ну, в первую очередь, наверное, это снижение социальных контактов. Те же самые позывы, да, что и в очной травле, когда ребенок пытается вот эти контакты свои минимизировать. Раньше было друзей огромное количество, теперь их практически нету. Раньше все время девочка висела на телефоне, а теперь она как бы к нему не подходит. Да, то есть это явно уже наводит на размышления, что там происходит вообще. Это те же самые нарушения сна, это психосоматические расстройства, головные боли, больные животы, да, то есть все то, что показывает, что ребенок в стрессе находится. Это постоянная проверка этих самых гаджетов, причем чаще всего проверка просто, чтобы проверить, да, когда включают, смотрят, но ничего не пишут. Одно дело, когда ребенок постоянно переписывается там, и на лице его, в общем-то, вся гамма эмоций, но в основном она позитивная, и совсем другое, когда он проверяет, убирает, проверяет, убирает. Проверяет, убирает. Да, это, конечно, говорит о том, что что-то идет не так. Если ребенок, опять же, воинственно как раз ограничивает родителя, да, ни в коем случае нельзя, раньше вроде бы было можно, и делился, и показывал, и пожалуйста, а тут вдруг категорическое нет, ни в коем случае только не это. Если есть какие-то конкретные ребята, про которых ребенок говорит, и такое действительно бывает достаточно часто, не поверишь, что он говорит, да, вот Иванов, или там Петров, или там Катя, или Вика, они вот, да, как бы меня обижают, даже без конкретики, но тем не менее родители на это не реагируют, говорят, не обращай внимания, это ерунда, всякие прочие вещи. И ребенок постепенно утихает, затихает и перестает с этим подходить. Да? Это те же самые проблемы с учебой. Если мы говорим про кибербуллинг, да, то есть отсутствие там домашнего задания, например, не знаю, чего-то там не записал, не услышал, не сказали, не прислали. Да? То есть вот эти вот моменты, которые становятся все чаще и чаще проявляются. Это моменты, когда ребенок не хочет сам что-то постить, не хочет сам что-то публиковать, да, то есть раньше была активность социальная достаточно высокая в сетях, а потом вдруг куда-то она ушла, и нету вообще ничего. Это аватарки грустные, которые он ставит, да, то есть какие-то грустные картинки или черные квадраты, какие-то предметы, да, вместо своей собственной фотографии. В принципе, те посты, которые отражают какой-то негативный его настрой, да, и пессимизм некий, Потому что часто бывает, что, например, после каких-то даже там, печальных случаев и попыток суицида вскрываются контакты, например, детские, и видно по музыке, по группам, в котором ребенок состоит, да, что там, конечно, все достаточно грустно и печально было, но это ускользнуло от внимания, потому что этим никто не интересовался. Если родители находятся в друзьях у ребенка и имеют возможность хотя бы визуально, да, отследить, а что там происходит, а что там пишут на странице, то тоже всплывет, если вдруг какие-то гадости начнут там всплываться или ребенка тегают где-то на каких-то фотках, да, это тоже будет отражаться и в ленте самого родителя, да, если есть привычка перекидывать какие-то смешные картинки, да, и как-то музыку какую-то делиться чем-то, фотографии комментировать, да, то есть вот такие моменты они есть. Ну и, в принципе, общение с кругом общения ребенка тоже имеет вес, да, то есть, опять же, если родитель в курсе, а с кем конкретно дружит ребенок, что там у него за родители, во-первых, да, во-вторых, что это за дети, всегда есть возможность обратиться, спросить, как дела вообще, что происходит, да, и получить какую-то информацию, которая может стать очень значимой. Большое количество запросов, в том числе, идет от друзей, да, либо друзей детей, которые подвергаются травле, либо от друзей родителей, дети которых подвергаются травле. И это здорово, это неравнодушные люди, которые действительно пробуют в этой ситуации разобраться, играют зачастую решающую роль.
А есть какой-то рецепт, как начать разговор об этом, если, например, раньше не было такой практики?
Ну, я всегда за честность. Я всегда за честность и за прямолинейность, за то, чтобы все-таки, даже если раньше такой практики не было, то нужно ее внедрять и открыто говорить о том, что происходит, открыто говорить о своих чувствах. Любой родитель имеет возможность показать ребенку, что он тоже человек, и он тоже что-то чувствует. И это помогает не быть слабым в глазах ребенка, как то мерещится зачастую родителям, но показать, что родитель тоже человек, и он действительно на стороне ребенка. И говорить открыто о том, что да, я переживаю, я как родитель несу ответственность за твою жизнь и здоровье, мне не все равно, я вижу, что происходит, мне кажется, ты переживаешь, мне кажется, с тобой что-то происходит, мне кажется, ты грустишь, да, если что, я тут есть в наличии, и можно всегда со мной об этом поговорить. Есть те ситуации, с которыми ты сам или сама справиться, к сожалению, не в состоянии пока. Это не потому, что с тобой что-то не так, это не потому, что ты там какая-то не такая, это потому, что действительно, во-первых, иногда не хватает опыта общего житейского, а иногда это за гранью твоих компетенций. Так же, как и до 18 лет я несу ответственность, да, за определенные твои поступки в реальной жизни, в интернете происходит все то же самое. Если есть необходимость привлечь каких-то, ту же самую полицию, например, да, или каких-то там модераторов, или каких-то других взрослых людей, я должна или должен быть в курсе, я на твоей стороне, я всегда постараюсь тебя максимально защитить, но мне важно быть в курсе того, что происходит, да, и вдвоем всяко справиться с этим будет лучше, нежели ты будешь пытаться бороться с этим в одиночку.
Знаешь, сейчас вспомнил сериал, мне кажется, его стоит посмотреть, в принципе, всем, наверное, родителям. Sex Education называется, да.
Так, точно, да, один из лучших, конечно.
Да, он замечательный, и, в принципе, вот я, наверное, приложу даже ссылку на него в описании подкаста. Я пытался сейчас вспомнить, там был принцип из трех слов, которые начинаются одинаковые с одной буквы, там доверие, по-моему, три располагающих вещи, которые там транслируются, должны быть, которые в общении между родителями и детьми. К сожалению, я не помню, как это все формулировалось, но постараюсь вспомнить и в приложении к подкасту написать, да. В общем, смотрите Sex Education.
Да, есть большое количество всяческих сериалов и фильмов и на эту тему снятых. Есть те, которые пожестче, есть те, которые можно смотреть с детьми в том числе, есть те, которые стоит обязательно посмотреть подросткам. Да, здесь главное, что все то, что смотрится, все-таки оно должно обсуждаться. Да, то есть так же, как и в интернете, не стоит давать гаджеты просто вот на откуп, дальше сам разберется, он умный или она умная. Все-таки это должно обсуждаться, и здорово, если ребенок имеет возможность на регулярной основе делиться своими соображениями, рассказывать, что он по этому поводу чувствует, думает, верит, не верит и так далее. Это всегда, опять же, помогает, во-первых, узнать, а что у человека внутри, а во-вторых, насколько мы на одной волне и как я могу ему помочь вовремя включиться, да, в эту историю.
Окей. думаю, советов для родителей и детей достаточно. Давай переключимся, поговорим немного о проблемах, которые актуальны для взрослых. То есть, в первую очередь, это, наверное, шеринг фотографий, там, интимного содержания или каких-то других фотографий, которые не должен увидеть весь мир, и какие-то, возможно, негативные личные переписки. Опять же, какой-то групповой там шейминг, может быть. Ты можешь по этому поводу дать советы взрослым людям? Какие-то установки?
Да, что касается фотографий, наверное, я здесь уже высказалась. Очень важно действительно помнить, что все то, что уплывает в сеть, оно там же и остается. И поэтому, если даже эта переписка сугубо интимного характера с каким-то очень важным и дорогим человеком в этот конкретный момент, важно помнить, что, во-первых, все может в отношениях поменяться в любую сторону, да, и, в принципе, даже если этот человек кремень, так или иначе, все то, что в интернете, оно может взламываться, оно может утекать куда-нибудь и становиться достоянием общественности просто потому, что это интернет. Да, поэтому здесь не то, чтобы нужно во всех видеть врагов, скорее нужно понимать, где конкретно вы общаетесь и что вообще происходит. В интернете, да, любая информация, которую вы публикуете, пишете, она может быть использована везде, в совершенно как бы непотребных видах, моментах, и отфотошоплено в том числе, даже если, в общем-то, там было все нормально. К этому надо быть морально готовым. А что касается шейминга публичного, да, наверное, все-таки это в большей степени про свою точку зрения, про возможность выразить ее достаточно четко, ясно, спокойно и доброжелательно, даже если вокруг, в общем-то, кидают камни, да, именно про свою личную ответственность в данном случае. Но про собственную безопасность с точки зрения ограничения вот этих комментариев, ограничения, там, вот блокировка вот этих нежелательных пользователей и возможностью обратиться к ближайшему кругу доверия тем людям, которые на самом деле авторитетные с точки зрения поддержки, с точки зрения действительно вот этого глубинного эмоционального контакта. И есть возможность с этими людьми уже обсудить все-таки то, что происходит, да, то есть не такая острая зависимость от оценки окружающих, она действительно помогает не травмироваться очень сильно вот в таких вот ситуациях острой травли. Иногда действительно важно и ценно признавать свои ошибки, признавать то, что, возможно, не хватало опыта или действительно ситуация вышла из-под контроля, либо что-то было сказано слишком резко, внезапно, и на это указали, пусть и в очень агрессивной форме с точки зрения буллинга, да, но все-таки иногда выход на новый какой-то уровень развития и понимание того, что бывает по другому, это тоже помогает себе в большей части, да, не столько, наверное, с точки зрения там буллинга, а с точки зрения, наверное, своего собственного спокойствия, понимания того, что да, ты можешь как-то на эту ситуацию повлиять, ты можешь извлечь из нее какую-то пользу и урок себе, да, ну, то есть та же самая известная ситуация с Тодоренко, например, яркий тому пример, да, то есть в любом случае иметь возможность признать, что да, на самом деле не хватало какой-то информации или точка зрения была ошибочной, неполной, что-то пошло не так в этот конкретный момент, да, и приносить свои извинения, иметь возможность дальше что-то поменять в своем, в первую очередь, отношении к этому вопросу, это помогает, это развивает, это снимает какую-то излишнюю вину в том числе, но при этом показывает, что человек ответственно подошел к вопросу, да, и достаточно адекватно себя ведет. Ну и последнее, наверное, это помнить о том, что всегда в интернете будут какие-то движения, да, будет какой-то хейтинг, будут какие-то негативные реакции. В какой-то момент это важно пережить. Люди переключатся, люди найдут другой повод продолжать себя вести так, как они привыкли себя вести, будут травить кого-то еще, скорее всего, да, поэтому вот в этот конкретный момент важно выдохнуть и заняться своей жизнью, заняться тем, что интересно, заняться тем, что важно, да, здесь и сейчас, дать возможность этому всему успокоиться немножко, а дальше продолжить свое дело в любом случае, которое приносит удовольствие прежде всего автору, да, которое действительно важно прежде всего для автора. Люди, они подтянутся так или иначе, те, которые близки по духу и те, которые разделяют эту точку зрения. Да? Ну и, наверное, самое главное, самое-самое-самое главное, это все-таки, опять же, не навреди. Если нету своей собственной инициативы о том, чтобы кому-то вредить и кому-то причинять серьезный дискомфорт, да, и вот это вот элемента насилия лично у автора в данном случае как бы не наблюдается, да, то дальше, конечно, намного проще и легче верить в себя, да, иметь возможность понимать, что другие способы коммуникации тоже возможны. Если, по большому счету, сам автор допускает какие-то оскорбления или унижения других людей, либо агрессивные высказывания, да, то это про ту же самую сдачу, про ту же самую силу, и, конечно, всегда будет кто-то, кто укажет на это же тем же самым способом, да, здесь в ответочку кидать что-то такое, ну, оно вызовет ту же самую реакцию, это будет бесконечный по кругу. Поэтому в какой-то момент для того, чтобы выбраться из ямы, надо просто перестать копать.
Перестать кормить троллей, да, в том или ином смысле, да. Там, будь то какие-то эмоции, которые ты проявляешь, которые они хотят, или ответ симметричный давать. Это все, по сути, подходит к паттернам, которые нежелательны в данном случае, да?
Конечно, да. Ну и любовь к своему делу, она тоже сильно спасает. Если человек действительно верит в то, что он делает, если он действительно ему нравится, что он делает, он получает от этого удовольствие, да, то даже острая критика в данном случае или какие-то хейтерские выпады или какие-то тролли, все это в должной мере пройдет мимо, да, и не сильно затронет, ну, может, по касательной слегка, да, так или иначе все равно образуется тот самый круг людей, которые будут за, просто потому, что людям нравится видеть увлеченного человека, того человека, который горит своим делом, который действительно получает от этого удовольствие и трудится на благо себя и в большей степени, чем общественности, наверное, но тем не менее он заряжен, да, всегда классно смотреть на тех, кто любит свое дело и кто энергичен и заряжен.
Да, согласен, это здорово, и вокруг таких людей всегда находится небольшая хотя бы ячейка единомышленников.
Да.
Спасибо, Мария. Это реально были полезные советы. И я думаю, что действительно, если нравится заниматься каким-то своим любимым делом, то вас не должно остановить ничего. Haters gonna hate, а троллей важно не кормить. Да, а если вы вводите ребенка в цифровое пространство и живете с этим, то слушайте первую часть нашего подкаста, и там даны тоже хорошие советы.
Николай, спасибо за приглашение, очень было приятно поучаствовать, тема действительно очень насущная, особенно в эпоху пандемии, когда мы все живем онлайн в основном, да, то кибербуллинг, он, конечно, никуда не девается, он только расцветает, к сожалению, но это тоже часть коммуникации, часть нашей жизни, и действительно важно и нужно устраивать такие эфиры, подкасты, слушать, учиться, развиваться, повышать свою медиаграмотность и жить в безопасности.
Да.
Спасибо за приглашение.
Спасибо. Спасибо, Мария. А напоследок хочу рассказать еще об одной нашей классной активности. С 23 по 27 ноября мы приглашаем авторов издательства Alpina Publisher. Совместно с этим издательством мы проводим онлайн-встречи на разные интересные темы, которые помогут вашему карьерному росту, начиная от развития памяти, заканчивая правильной реакцией на фидбэк и выстраиванию карьеры в виде проекта. В общем, целых 10 встреч от 10 суперэкспертов, которые написали классные книги по этим темам. Зарегаться можно по ссылке, которая будет в описании. Ждем вас. Желаем, чтобы кибербуллинг, даже если вы с ним столкнетесь, наши дорогие слушатели, не задел вас глубоко, чтобы вы вышли из этого победителем, ну, для себя, как минимум. Да. Всем хорошего настроения, удачи, пока-пока. Спасибо, Мария.
Спасибо, пока. Счастливо.